где мы находимся по ходу нашего курса. Тема вторая. Понятие истории философии. Вопрос первый. Пожалуйста, сформулируйте вопрос. Мы его записывали. Да. Второй тема. Понятие истории философии – это тема. Это вторая тема. Как первый вопрос был обозначен? Вот так мы спросили, почему? Делался исторически. Это первый вопрос темы. Второй вопрос мы с вами сформулировали.
Мы начали философствовать
с другим. Да. Это второй вопрос. Философствование с другим, так мы назвали вопрос. Да. Хорошо. Помните, как мы ответили на вопрос, почему философское дело делается исторически? Давайте посмотрим. Кто коротко ответит на вопрос? На первый вопрос, второй темы. Почему дело философии делается исторически? Почему философия исторична? Почему философия имеет историю?
Все дела,
да, потому что все дела исторические.
Все имеют историю. Потому что история способна человеческие дела во времени.
Да, но помимо того, что дело делается во времени, историчность еще означает, со временем оно делается по-разному. С прошествием времени дело делается по-другому, а с прошествием еще времени еще по-другому. Почему философия философствует по времени по-другому и по-другому? Ну, совершенно верно. Возникают новые, другие темы для обсуждения, возникают другие смыслы. Ставятся другие задачи. А почему? Да, пожалуйста.
Потому что со временем любая вещь меняется, и толкование ее может быть в разном периоде.
Совершенно верно. О какой вещи идет речь здесь в философии? О сущем. Совершенно верно. Если вы словом «вещь» называете «сущим», то вы сказали очень точно. Если словом «вещь» вы назвали «сущее». Философия ведет речь о сущем, причем о сущем в его существе, в его сущности, о сущем со стороны его бытия. А сущее по бытию меняется. Поэтому возникают новые вопросы, возникают новые смыслы, ставится новая задача. История, философия потому исторична, что исторично бытие сущего. Мир историчен. Дальше нам нужно было выяснить, почему мы, философствующие, вполне определенном мире, в том мире, в котором мы живем, почему мы обращаемся к истории философии? И этот вопрос мы стали раскрывать из более общего вопроса. Почему в деле философии нужен другой философствующий? Почему это дело делается совместно с другими? И на этот вопрос мы дали ответ. Философия философствует с другими, потому что философский логос сам себя толкует. И самотолкование философского логоса тем лучше, чем больше расстояние между толкуемым и толкующим. Для того, чтобы это понять, мы с вами ввели метафору зеркала, Поскольку и толкование мы понимаем в метафоре зеркала как саморефлексию, то здесь мы ввели метафору зеркала. Метафора работала следующим образом. Большое зеркало, далеко от нас стоящее, позволяет нам увидеть большее, чем мы видим маленькое, близкое к нам зеркальце. Дальше мы себя спрашивали о возможных расстояниях до иных философствующих людей, через которых мы толкуем сами себя. Мы говорили, что этим другим может быть наш современник. Но современник всегда близок нам по времени. Вдобавок, всегда есть проблемы с величием современника. Говорили, что зеркало должно быть не только удалено от нас, но оно должно быть большим. Большим не только в отношении широты проблем, которое оно в себе удерживает и может отразить, но большим и в смысле чистоты и оптической глубины своей. Большим в смысле возможности в себе самом очень тонко переломлять, тонко и точно переломлять различные философские вопросы. То есть должно быть великим зеркалом. Мыслитель, к которому мы обращаемся для того, чтобы себя толковать, должен быть великим. А современность, хоть мы ее всегда и возвеличиваем, давая ей преимущество над прошедшим, современность на самом деле по ее кратковременности слишком мелко для того, чтобы мы могли в ней находить великие зеркала. Возможно, среди нас и живут великие, но их величие обнаружится только через множество десятилетий, а то и столетий. Что касается прошлого, то оно достаточно длительно для того, чтобы всякое значимое философствование успело развернуться во всем своем величии. Заметив эти две способности толковать себя через современника и толковать себя через предшественника, мы этим двум способам толкования дали слова греческого происхождения. Отечественные слова, которые имеют хождение в отечественном языке, в особенности в научном языке, но греческого происхождения. Что это за слова? так называется одновременное толкование. Слово «одновременный» мы заменили словом греческого происхождения. То есть вас никто это не заметил? И не отметил в своих записях? Ну, если нет, то давайте как бы в первый раз это отметим. Греческое слово, которое выражало тот же смысл, что наше слово «современный», это слово «диахронный». А, извините, слово «синхронный». «Синхронный». Приставка «сюн» означает «совместность», а слово «хронос» означает «время». «Синхронный» значит «современный» или «одновременный». Синхронные. Синхронные — это, конечно же, уже обрусевшее слово, а в исходном греческом виде синхронос. Так оно звучало. Синхронос. Вторую возможность вести философскую мыслящую речь с другим — это возможность, которая осуществляется через время, можно выразить греческим словом «диахронос». Ну, отсюда в русском языке прилагательное «диахронный». Приставка «диа» означает «через» или «сквозь» что-то. Слово «хронос» вам уже известно, это время. «Диахронный» означает через время существующий или действующий через время. Диахронный разговор – это разговор с другими, отстоящими от нас во времени, превышающим время человеческой жизни. Диахронный разговор с кем-то — это разговор с кем-то таким, кто отстоит от нас по времени, превышающим длительность человеческой жизни. Ну, они уже прожили свое, и их нет, а мы живем. Если мы говорим с ними, то такой разговор называется диахронным, сквозь время проходящий. Отсюда мы должны сообразить, что если каждый, делающий дело философию, обращается к другому через время, то тогда история философии — это не просто следование друг за другом философствующих деятелей. Один пофилософствовал, ушел, другой пофилософствовал, ушел, третий пофилософствовал, ушел. А история философии – это область, где ведутся осмысленные речи между людьми, жившими в разные времена. История философии – это не последовательность людей, а это сообщество. Это сообщество ведущих мыслящие речи людей. Сообщество ведущих мыслящие речи людей. Сообщество ведущих друг с другом. Сообщество людей, ведущих друг с другом мыслящие речи. Да, это история философии. этом смысле, а это существенный смысл, это важнейший смысл, в этом смысле история философии всегда современна. Потому что когда мы с другим ведем мыслящую речь через толщу веков, то этот другой становится нам современным. Этот дальний становится нам близким, потому что мы вместе с ним делаем дело здесь и сейчас, в современности. Хотя он приходит к нам из глубины веков. История философии, понятая по существу, как сообщество говорящих друг с другом философов, всегда современна. Если дело философии делается без разговора с дальними великими мыслителями, то оно делается плохо. И оно вообще не заслуживает того, чтобы делаться. Почему? Потому что если человек, ведя мыслящую речь о бытии сущего, то есть занимаясь философией, не беседует с великими философами предыдущих времен, то он не истолковывает свою мысль. Его мысль не рефлективна. Или имеет такую слабую рефлексию, такую узкую, такую маленькую рефлексию, и такое слабое самотолкование, что как философское не может ничего достичь. Не может ничего понять. Нам нужно подумать о том, о чем же мы говорим с великими мыслителями предшествующих времен. Ну, вот в связи с этим поставим вопрос. Я его уже проговорил. Давайте его коротко выскажем. Это будет третий вопрос во второй теме. Предмет диахронного философствования. Предмет диахронного философствования. Предмет диахронного философства. Давайте еще раз поясним этот вопрос. Мы его предварительно пояснили. Мы его коротко проговорили, и теперь и после проговаривания поясним. Итак, для дела философии важно философствовать диахронно, то есть через время. Понятие диахронное философствование вами понято. Это философствование через время, это разговор, это совместное философствование людей, которые живут в разные времена. Проходящее таким образом, что современник обращается к предшественнику и через предшественника толкует сам себя. То есть вместе с предшественником разбирает важнейшие философские вопросы. Это диахронное философствование. А мы теперь себя спрашиваем, а о чем с предшественником говорить? То есть о каком предмете? Кажется, что вопрос надуман, что в общем виде ответ на этот вопрос всегда готов. Почему? Потому что как бы далеко от нас не отстоял предшественник, он является таким же, как и мы, по общему облику дела. То есть и я занимаюсь философией, и вы занимаетесь, ну мы с вами занимаемся синхронно, но и древние, например, Гераклит, уже небезызвестный вам, или Сократ, или Платон, они тоже занимаются философией. Мы занимаемся одним и тем же делом, а дело среди прочих своих сторон задается предметом, определяется предметом. Раз мы занимаемся философией, у нас один и тот же предмет – бытие сущего. Тогда, кажется, не нужно спрашивать, о чем с ними говорить. Понятно, о бытии сущего с ними говорить. И все-таки вопрос имеет смысл. Поскольку мы высказали очень важное соображение в отношении истории философии, мы сказали, что мир со временем меняется. И очевидно, что мир, в котором жили Гераклит, Сократ и Платон, отличается, существенно отличается от нашего мира. А это значит, что бытие сущего мы понимаем по-разному. Мы живем в одном мире, они жили в другом. Мы понимаем бытие сущего по меркам нашего мира, они понимают бытие сущего по меркам своего мира. И как тогда мы можем с ними находить общий язык? Получается, что когда мы с ними будем говорить о бытии сущего, то мы будем говорить о своем, а не о своем. И у нас получится разлад в предмете. И этот разлад вызовет взаимное непонимание. Вот теперь схватили проблему? Ну, во-первых, мы должны, чтобы эту проблему решить, мы должны к нашему предыдущему высказыванию об истории философии сделать важное дополнение, важное пояснение. Какое было высказывание? Мир меняется со временем. Поэтому и философы философствуют по-разному со временем. Но к этому мы должны сделать теперь одно замечание противоположного характера. Сядьте прямо, пожалуйста. У вас нервный тик, что ли? А вам приятно, когда из-за вас мы делаем паузу? Смотрите, сколько людей сидят, они все слушают меня, я говорю. Вам приятно, там, то, что из-за вашего запачканного, мы все отвлекаемся. А вы это делаете громко, поэтому мы вынуждены отвлекаться. Мы говорили о том, что мир меняется, и меняется в своих основаниях, меняется сущностно. Не просто в каких-то внешних чертах, а в своей глубине, в своей сущности. Но при этом все-таки мы называем его миром. Мы говорим, миры разные у греков, у средневековых христиан, и у нас миры разные. Но при этом разные мы все-таки называем мирами. То есть это все-таки миры. Значит, это разновидности какого-то общего для всех для них мира. То есть мир меняется, при этом все-таки оставаясь миром. А не так, что сначала он был миром, а потом стал табуреткой, а затем винтокрылым крокодилом. Вот если было бы так, если бы у греков это был мир, у средневековых людей это была бы табуретка, а у нас винтокрылый крокодил, то тогда мы не могли бы найти общего языка друг с другом. Но все-таки и для греков имеется мир, и для средневековых христиан имеется мир, и для нас имеется мир. Это разные миры, но все-таки это миры. Имеется мир, да. Какой-то свой их. Для средневекового человека имеется мир, и для нас имеется мир. Мы все это называем одним и тем же словом «мир», хотя указывая, что это разные миры. Значит, когда мы называем это одним и тем же словом, то в этом слове мы мыслим что-то общее для всех перечисленных. То есть и для греков, и для средневековых людей, и для нас. При всей разности этих миров, в них остается всегда что-то одно и то же, что делает места их обитания миром, а не винтокрылым крокодилом и не табуреткой. Поэтому мы всегда можем подумать о том, какие черты бытия сущего делают мир миром. Опять же, а не табуреткой, не винтокрылым крокодилом. Что мы мыслим в слове «мир», когда еще не различаем его на мир греков, на мир средневековых людей, на мир современного человека? Ведь если все это мы называем все-таки одним и тем же словом «мир», значит, есть основания для того, чтобы усматривать в этих многообразных мирах одни и те же, никогда не меняющиеся черты. Такие черты, которые всегда будут прочерчены в глубине мира и, в общем-то, впечатаны в каждую вещь, независимо от того, как далеко по времени стоят друг от друга те или иные миры. Возможно, и наш мир когда-то перестанет быть. И будут какие-то новые миры, но поскольку они все-таки будут мирами, то какие-то черты будут сохраняться. Вот так же и с человеком. Мы говорим, что меняется мир, а человек всегда существует внутри мира. И существуя внутри мира, человек принимает на себя особенности своего мира. Поэтому он тоже меняется. И современный человек не такой, какой человек средневековья, человек античности. Но при этом все-таки он остается человеком. То есть какие-то черты, которые его как человека отличают от табуретки и винтокрылого крокодила, а также от Бога, от комара, от кирпича, Какие-то черты сохраняются. А раз так, то изнутри любой эпохи, изнутри любого мира, философ может подметить такие черты, которые не меняются в мире. И такие черты в человеке, которые не меняются. Которые не меняются со временем. Таких всеобщих, то есть имеющих значение для любого мира черт, не так уж и много. Они просты, и их немного. Но они есть. Вот давайте проговорим некоторые черты. Кстати, Большинство таких черт было уже понято греками. Размышляя о своем особом греческом мире, они сквозь греческий мир ухватили, помыслили и высказали такие черты, которые всегда были и всегда будут в человеческих мирах. Вот Аристотель высказывает... За дверь. Вы молодой человек. Вы за дверь выйдите, пожалуйста. Аристотель высказывает следующее осуждение о вещах. Всякое сущее стремится быть. Всякое сущее стремится быть. Так вот, это положение одинаково значимо и для греческого мира, и для средневекового, и для нашего. И для тех миров, которые были до греческого. Вы знаете, что история человечества ведь не с греков началась. Там тоже были какие-то миры. И какие-то будут за нами. Но, сколь бы ни были эти миры особы, для любого мира имеет силу следующее высказывание. Сущее стремится быть. Греческое сущее существует не так, как наше. И мы с вами это еще будем разбирать. А наше не так, как средневековое. То есть бытие это сущего разное. Но одна черта остается, то, что сущее стремится быть. Ведь если бы сущее не стремилось быть, то тогда не было бы сущего. А раз не было бы сущего, то вообще никакого мира не было бы. Следовательно, для того, чтобы был мир, любой мир, первобытный мир Древнего Востока, античный мир, средневековый или наш с вами, для того, чтобы был хоть какой-то мир, сущее должно стремиться быть. И Аристотель первый гениально схватывает эту черту сущего. А вот важное положение, касающееся человека, которое мы с вами обсуждали вместе с Гераклитом. И по его фрагменту. Для бодрствующих мир один и тот же, а для спящих для каждого свой. Подразумевая, для каждого свой убогий, смутный, малорадостный мир. Помните, что метафора, которая противопоставляется сону и бодрствованию, наводит Гераклита и нас с вами вместе с Гераклитом на противопоставление плохо мыслящего мышления и хорошо мыслящего мышления. Плохо мыслящее мышление все равно как сонное мышление, а хорошо мыслящее все равно как бодрое мышление. Вот Гераклит говорит, что когда человек плохо мыслит, вяло мыслит, то есть как бы спит своим сознанием, тогда мир для него это бредни его мысли, его мнения. Маленький, убогий. И в конечном итоге разрушающийся мирок. А когда человек мышлением бодрствует, то он имеет дело с настоящим миром, с одним и тем же для всех, но имеется в виду для всех современников. С тем миром, у которого есть свой логос, свой порядок, свой закон. И этот закон один и тот же для всех, если все бодрствуют. Потому что они проникают бодрствующей мыслью в существо мира и схватывают этот закон, этот логос. Вот это положение дел тоже не меняется от эпохи к эпохе. Конечно, греческий мир разный. Разный по отношению к нашему. Логос нашего мира другой. Не такой, как у греков. Но что не меняется? Что если грек спит своей мыслью, то он пребывает в своем особом убогом мирке, не доходя до логоса большого мира. А если грек не спит, как Гераклит, или Сократ, или Платон, то они понимают один и тот же логос греческого мира. Но так же и для нашего. Этот тезис можно высказать в более общем виде так. Человек, именно как человек, не как грек, средневековый человек или наш современник, человек, поскольку он человек, он существо ленящееся мыслить. Поэтому в обычном состоянии спящее, существо спящее мысль. Так можно высказать эту мысль. Делая ударение на то, что вот это не изменяется от одного мира к другому. Вот такое положение дел. В чем-то очень печальное. Можно так сказать, что глупость ленивого, вялого, но при этом самомнительного мышления, она вечна. Глупость ленивого, самомнительного мышления вечна. Ничто не обладает такой назойливой устойчивостью в этом мире, как человеческая глупость. Но примерно о том и хочет нам сказать Гераклит, когда противопоставляет бодрствующий ум, бодрствующий только в избранных, в единицах, спящему уму большинства. Итак, имеются какие-то черты мира и бытия человека в мире, которые не меняются от одного мира к другому. И они-то замечаются изнутри любого мира, и изнутри греческого, и средневекового, и нашего. И значит, о таких чертах мы можем вести речь с предшественниками. Вот мы же читаем Гераклита и понимаем, что он имеет в виду, когда говорит о самомнительной ленности ума, противопоставляя ее мудрому слышанию логоса. Бодрому слышанию логоса. Бодрствующему уму, который слышит логос. Мы же понимаем его. Впрочем, мы понимаем Гераклита, когда он говорит: в мире есть порядок, имеется логос мира. Это ведь тоже положение неизменное. Оно касается любого мира. Порядки эти разные. Логос современного мира не такой, как логос средневекового мира, а тот не такой, как логос античного мира. Но то, что в любом мире есть логос, то есть есть некий порядок, это неизменно во всех мирах. А еще неизменно то, что человеку логос открывается. Что человек может помыслить и высказать логос мира, помыслить и высказать порядок мира. Это тоже положение вечное. Поэтому другой мыслитель, живущий уже в новое время, то есть в нашу с вами эпоху, Готфрид Лейбниц, наверное, вам это имя знакомо, если вы хоть немножко занимались высшей математикой, он является одним из основоположников на пару с Ньютоном математического анализа, то есть исчисления бесконечно малых. Это мыслитель 18 века, очень серьезный мыслитель, прежде всего философ, уже потом математик. Он высказывает такой тезис: в мире есть порядок, порядок есть в мире. Порядок есть в мире. Изнутри своего философствования и философствуя о другом мире, не о том, о котором философствует Гераклит, потому что мир нового времени существенно отличается от античного мира, тем не менее он обнаруживает следующее положение дела и высказывает его: порядок есть в мире. У меня даже одна работка философская так и называется: в мире есть порядок. Значит, живя совсем в другом мире, он так же, как и Гераклит, высказывает ту черту мира, которая присуща не только миру Лейбница, но и всякому иному миру. Как мы назовем такие черты? Их можно назвать непреходящими, что означает непереходящие, то есть те, которые не изменяются. Переходить значит изменяться. Непреходящие. Непреходящие черты мира. Те, которые не перестают очерчивать этот мир, даже тогда, когда мир сущностно меняется. Неприходящие. Их можно еще назвать исконными чертами мира. То есть те, которые были в самом начале, как только мир получил бытие, и те, которые будут с миром, покуда мир имеет место, покуда мир есть. Исконные черты. Вот одна тема или один предмет для разговора с предшественниками. Мы можем, каждый изнутри своего мира, говорить вот об этих общих чертах, потому что они имеются и для нашего мира, и для мира предшественников. Но есть еще одна сторона, важная сторона предмета разговора. Для нас ведь философствующих задача стоит не только в том, чтобы помыслить исконные, неприходящие черты мира, для нас ведь стоит задача еще и помыслить бытие нашего мира, его особенности. То есть помыслить те черты сущего, которые определяют бытие нашего мира и вместе с этим способ нашего присутствия в мире, нашу жизнь. Такие черты, которых не было у древних. У них там свои черты были особенные. Скажите, пожалуйста, вот об этих чертах мы можем говорить с древними? О наших особенных чертах, присущих только нашему миру. В связи с этим. А вот и можем.
Почему?
А потому что у них-то другие черты. Смотрите, мы можем спрашивать у них: а как ваш мир устроен? И они нам рассказывают, как устроен их мир. А мы говорим: да, знаете, а вот наш отличается. И в противоположность тому, что есть у вас, у нас есть нечто иное. Основы одни и те же, но в чем-то основательно мы различаемся. Зачем надо говорить с ними о том, в чем мы различаемся, как вы думаете?
Чтобы проследить, что поменялось.
Да, чтобы понять, кто мы такие. Понимаете? Для того, чтобы определить себя, надо отличиться от других. Понимая иное, мы понимаем самих себя.
Можно еще раз?
Понимая иное, мы понимаем самих себя через иное. Через другое мы понимаем то, какие мы есть. Если мы хотим очертить свой собственный облик, который соответствует нашему миру, то мы должны с вами понять, между чем и чем проходит эта граница. Мы должны знать, что по ту сторону нашего бытия. Мы поймем себя только в сравнении с чем-то другим. И вот другие мыслители, мыслители предыдущих миров, и являют нам совершенно иные способы бытия в мире. Они являют нам и другой мир, и другого человека. Но чем больше мы знаем другое, тем лучше мы понимаем самих себя, потому что мы понимаем, чем мы от них отличаемся. На этом вторую тему мы заканчиваем. В следующий раз мы будем обсуждать третью. Спасибо. Что? Не будем что? Да ладно, живите все. И так время много потеряли. Если хотите, давайте отметимся. Не, я готов. Если вы сядете, тихонько посидите 5 минут, я вас отмечу.
Можно вопрос?
Давайте. Так будем отмечаться или нет? Хорошо, давай.